Программа «Б». Передача о самых актуальных и трудных вопросах жизни, которые нам помогает решать Библия. Книга, меняющая сознание и трансформирующая жизнь.
Вера в Бога – это набор правил или жизнь в свободе? Как разобраться в том, что такое духовная жизнь? Какая разница между жизнью по законам и заповедям и жизнью в благодати? Поговорим об этом прямо сейчас в программе «Б». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня у меня в гостях богослов, преподаватель Валерий Бурсак. Валер, привет.
Добрый день.
Ну что ж, друзья, сегодня мы попробуем с вами поднять такой вопрос, как правила и свобода. Свобода у нас в последнее время часто, эта тема возникает, так или иначе. К свободе призваны вы, братья, да, мы читаем в Новом Завете. Вот попробуем разобраться, что, и напишите нам, пожалуйста, в комментариях, что для вас важнее, соблюдение правил или личная свобода. Самое, значит, я уже, по-моему, неоднократно вспоминал, что, значит, чтобы поднять возмущение, нужно просто какие-то ограничения ввести, да? Я уже приводил в пример, что сейчас все к антитабачному закону вообще нормально относятся, но когда его только ввели, там аж целые ток-шоу были на телевидении, да, там, во время которых, значит, курильщики эпатировали всех, что курили в студии там, и так далее. В общем. Но а сейчас и как бы всем комфортно, есть там место для курения, люди выходят, все наслаждаются свежим воздухом, спёртым и надышанным. Но в любом случае, друзья, давайте попробуем с вами разобраться. И начну я с небольшой цитаты Рамиды Гурмона, который писал: «В жизни, как в грамматике, исключение больше, чем правил». То есть имеет в виду о том, что как бы как только появляется правило, мы ищем исключение, да? Мы пытаемся найти какую-то вот такую вот лазеечку, да, чтобы не соблюдать правила. Вот, друзья, пишите нам в комментариях, вот для вас это так или нет? И ищите ли вы исключение из правил сразу же? Скажи, Валера, а как ты думаешь, противоречит ли правило свободе человека? В чем вообще смысл и особенности закона, который установил Бог? Вот противоречит ли правило свободе?
Ну, я бы немножко издалека начал, да. Ну, во-первых, сказал бы, что изучая разные религии, вот как-то я, прежде чем прийти в христианство, с разными направлениями знакомился, только в христианстве я увидел тему свободы. На самом деле христианство главной темой делает свободу и освобождение. В общем-то, проповедь Христа начинается со слов: «Я пришел, отпустить измученных на свободу». Ну, да? В Капернауме, да, вот. И так как христианство еще и включает в себя Ветхий Завет, вот, то здесь нужно разобраться, да, там Ветхий Завет — это религия закона, вот, а Новый Завет — это религия благодати. Но закон и благодать каким-то образом совмещаются. Вот в этом, об этом и хотелось бы поговорить, да. То есть в чем благо закона, и в чем, и каково место в нашей жизни, какое место должен занимать закон? Вот Христос сам говорит, что буква убивает, а дух животворит.
Дух животворит, да.
И если он кого-то и критиковал, то он критиковал законников, потому что они внешним образом соблюдают, и вот это внешнее соблюдение делает еще более непроницаемым для Бога, как ни странно. Да? Он говорит: вы обойдете весь мир, найдете последователей и сделаете его достоянием гиены огненной. То есть в ад его пошлете, да, как бы грубо говоря.
Ну да, он говорил: слепой ведет слепого. Да, да? Там, да. Знаменитая как раз картина Питера Брейгеля-старшего, да, вот, угу. Про слепцов, которые ведут, да, угу. Друг друга в пропасть. Да?
Да, да. То есть получается, что какое-то место закон занимает. И вот я думаю, что закон, он на своем месте, когда он относится к обществу, а не к личности. То есть общество нуждается в четких правилах для того, чтобы просто дать возможность личности в этом обществе появиться и развиться. Вот. То есть получается, закон создает общую безопасную ситуацию в обществе, но он не может напитать личности, он не может помочь развиться творческой личности. Потому что закон — это по природе своей, это средняя, какая-то усредненная действительность. она относится ко всем, а не ко мне лично. И получается, что когда Христос принес милость и благодать, и что-то свыше закона, он уже обращается не к обществу, как в Ветхом Завете это происходит. Вот если мы посмотрим Ветхий Завет, с кем заключается договор? В Ветхом Завете Бог заключает договор с народом.
С народом. Ну, там есть завет с Авраамом, да?
Да.
Есть персональный завет. Вот. Но как бы Авраам все равно становится родоначальником народа, да, все-таки.
Но с Авраамом у него есть личный завет. Почему христиане названы детьми Авраама?
Угу.
Потому что у каждого христианина личный
дети
завет.
Дети завета, да.
Личный завет с Богом.
Да.
То есть через крещение осознанный христианин входит в завет личный с Богом. Как вошел Авраам, помнишь, он там положил рассеченных птиц, жертвенных животных, и огонь прошел, да, в знак того, что огонь божественный прошел между этими рассеченными жертвенными животными в знак завета. Что-то подобное происходит с каждым христианином во время крещения. Он заключает личный завет с Богом, как заключил Авраам. Так вот, получается, что в Ветхом Завете, в народе Божьем существовала круговая порука, и если какая-то часть народа согрешала, страдал весь народ. И помнишь, вот эта вся книга «Царство и Паралипоменон», летописи, да, они о том, что если царь исполнял закон, то народ благоденствовал. Если царь нарушал закон, вел к идолопоклонству, то народ страдал.
Вот, ну, вот там такая... также и про священников сказано. Если священник согрешит, и сделает виновным весь народ, да?
Да, да. Вот. А потом мы уже на подходе к Новому Завету мы видим, пророки уже следующее говорят, что не будут уже говорить «отцы ели кислый виноград, а у детей оскомина». Да? То есть получается, и дальше он объясняет, что дети за грехи отцов не отвечают, и отцы не отвечают за... Да, поступки детей.
Хотя в Ветхом Завете, да, там да. вина наказывается, да, там определенно да. нескольких колен, да, да, потомков. Да.
Вот.
Чтобы показать тяжесть греха. Да.
И в Ветхом же Завете сказано, что я уже Новый Завет заключу с вами. Значит, и закон будет написан не на каменных скрижалях, а на плотяных скрижалях сердца. То есть получается, что то, что принес Христос, ту новизну, да, и тот новый уровень общения с Богом, он принес как раз что, то, что превышает закон. Он принес возможность личных отношений с Богом. И он поэтому не может существовать инструкцией. То есть закон — это всегда инструкция. А личные отношения с Богом, их нужно найти индивидуально. Поэтому, кстати, вот меня это в свое время удивляло, почему нету инструкции, а как Богу угодить, как выйти на личные отношения с Ним, да? А он говорит просто: ищите и найдете, стучите и отворят вам. То есть получается, что в Новом Завете, который превосходит уже Ветхий Завет, да, Завет Закона, предлагается или принципы общие, например, возлюби ближнего как себя и возлюби Бога всем сердцем, и предлагается творческий поиск. То есть получается, вместо инструкции нам предлагается вызов. То есть для каждого человека. Хочешь выйти на отношения с Богом личные, найди их. Бог рядом, но найди его. И получается, вот здесь каких-то универсальных правил, усредненных правил нету, потому что мы все индивидуальны. То есть получается, свобода и благодать апеллируют, обращена к личности, к индивиду. Вот. И вот этот уровень, он появляется именно в христианстве. В других религиях все-таки есть или обращение к какой-то общине, или нету благодати, вот скажем, как в буддизме. То есть там человек должен своими силами, следуя определенным правилам и упражнениям, выйти в нирвану. Да? Он может сам это сделать, без помощи Бога. А вот как раз вторая сторона темы благодати — это помощь свыше. То есть, с одной стороны, это не закон, это нечто среднее, это вызов. Ищи со своей стороны. Но, с другой стороны, Бог тебе свыше поможет. Вот. То есть, получается, у этой темы есть две стороны. Первое — отсутствие четких инструкций, вызов к творчеству. И второе — помощь Бога. То есть, не заслуженная, не обусловленная, а данная, как данность. Вот я вам предложил, а вы можете принять.
Угу. Друзья, присоединяйтесь к нам, ставьте лайки, делайте репосты, делитесь нашими эфирами на своих страничках в соцсетях. Конечно же, для нас важны ваши комментарии. Комментируйте, пожалуйста, под непосредственно под эфиром. Пишите, что для вас важнее, соблюдение правил и свобода, ограничивает ли вас рамки правил или нет. Давайте попробуем разобраться в этом вопросе. И, конечно, для нас очень важна ваша и финансовая поддержка. В описании к этому эфиру вы найдете ссылочку, проходите по ней. Можете выбрать любую форму, да, и любую сумму, 100 рублей, 1000 новых просмотров. И для нас это очень важно, потому что именно благодаря вам мы выходим в эфир, вы поддерживаете нас, а мы приглашаем в эфир интересных гостей, поднимаем очень важные, интересные темы. Пишите, на какие темы вы хотели бы увидеть эфиры, и мы обязательно пригласим экспертов, пригласим гостей, с которыми мы могли бы поговорить на эти темы. Так что ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нас. Пишите, что для вас важнее, соблюдение правил и свободы, и также поддержите нас материально. Ссылочка в описании к этому эфиру. И вспомню-ка я философов эпохи Просвещения, Шарль-Луи Монтескье. Свобода — это право делать все, что не запрещено законом, считал Монтескье. Mm-hmm. Да? Вот такая хитрая, очень, очень хитрая увертка. А самое интересное, что Жан-Жак Руссо тоже говорил о том, что цивилизация сковывает нас правилами, но при этом он, значит, mm-hmm. ради гражданского общества человек должен подчиниться. Да, обществу, этим правилам, да, то есть вот такая вот внутренняя несостыковочка, да, того, своей философии и вот реальной политики, в которой он участвовал, да. Ну вот скажи, в чем, как ты думаешь, особенность благодати, что такое благодать, вот, как это связано вообще с личностью, с нашей свободой?
Ну, вот как уже было сказано, благодать — это помощь свыше, и эта помощь ничем не обусловлена. Это вот первое, самое, наверное, главное значение. То есть без благодати мы, как барон Мюнхгаузен, не можем себя за косичку достать из болота. Вот. И, собственно, христианство как раз, наверное, глубже всех остальных религий утверждает, что человек глубоко где-то отчужден от Бога, что вот эта глубокая отчужденность преодолевается только благодаря помощи Бога. Вот. И без этой помощи мы бы не смогли выйти из этого. То есть это помощь, которая ничем не обусловлена. Вот, это первое значение. Причем эта помощь дает человеку потом силы уже самоопределиться в Боге. Это уже второй этап. Самоопределиться и найти себя. Но не сначала он ищет или не сначала он находит, а уже как в ответ на эту помощь. Вот, и второй момент, вот апостол Павел очень хорошо показывает эту диалектику закона и благодати на самом себе. В 7 главе Римлянам, да, он говорит, что я хочу умом, я понимаю, что соблюдать заповеди хорошо, вот, и хочу их соблюдать, потому что они хороши на самом деле. Вот. Но в членах моих, то есть в моей психосоматике, современным языком скажем,
В моем теле, в моих поступках.
Да. В своем характере, в своем человеческом вот таком психосоматическом единстве я нахожу сопротивление этому. То есть где-то глубоко в душе мне не нравится просто исполнение закона ради закона. Вот. И здесь приоткрывается очень важная тема. Почему Христос и говорит, буква убивает, а дух животворит. Нашу свободную душу, а она на самом деле устроена по образу Божьему, а Бог — свободная личность, вот, нашу свободную душу отторгает любая инструкция, любой императив. То есть когда нам говорят извне, вот ты должен делать так, мы сразу же сопротивляемся внутренне. Вот. И дальше апостол Павел говорит, что «но благодарение Богу, что я, оставаясь тем же самым, по плоти, я могу уже жить по духу». То есть, получается, закон хорош, но он не может войти в мое сердце, как какой-то абсолют. То есть
закон что-то фиксирует?
Закон консервирует общество, да, в каком-то, удерживает его от падения в пропасть. То есть, если мы уберем закон как общественную норму, то это будет война всех со всеми. Тут Гоббса можно вспомнить, да, Левиафан. То есть, да. если бы не государство, не его закон, не насилие в отношении преступников, то общество одичало бы. То есть цивилизация на своем месте.
Гоббса, Левиафан, это не отрицательный монстр.
Вот,
да.
Вот.
Он как раз показывает наоборот. Это положительная такая машина, да,
да.
Которая, собственно, для блага людей да. и создана, да. Да, для существования.
Там же возникает идея общественного договора. То да. есть люди да. осознали, что им нужен какой-то...
Взаимно одобряемого да. общественного договора. Да. Он бы не был бы общественным договором, если бы он был не взаимно одобряемым да. всеми сторонами этого договора. Да.
То есть люди согласились избрать кого-то из своей среды и подчиниться им, там избранному, да, или там монарху пускай там, uh-huh. да, то есть какому-то властителю, который издает законы и который заставляет их исполнять. То есть это на своем месте. А вспомним нашу историю русскую, когда словения ильменские, да, рассудили, что земля наша богатая, но порядка, наряда в ней нету, да, пошлем за князем. То есть междоусобица была постоянно, никто не хотел уступать другому, а нужен какой-то внешний арбитр. Тот, кто придет и рассудит, и кому все подчинятся. То есть вот люди без этого, без закона, были бы в диком состоянии. То есть закон необходим, и он добр. И, в общем-то, Христос говорит, что ни одна йота из закона не придет, пока вот не совершится все. То есть на своем месте закон необходим, и сейчас
это
необходим.
Буква, да?
Ну да, мелкая буква самая, да, да йота. Да. Вот, и на своем месте закон хорош, но не на индивидуальном уровне, вот в чем штука. И вот это противоречие постоянно есть, на него, кстати, Фрейд указывает, что вот общественная мораль, общественные нормы постоянно вызывают протест, и вот это основная пружина нашего поведения часто, да. Мы вытесняем этот протест в подсознание, в бессознательное, и отсюда вылезают какие-то вот чудовища из нас, да. Вот, то есть закон это не то, что направлено на индивида, но нужно индивиду в какой-то момент покориться закону, то есть необходимо вот этот уровень соблюдать, то есть нужно осознать, нужно
зачем
принять.
Зачем ему нужно покоряться вот этому закону личности? Ведь это же ущемляет да. нас, заставляет ставить нас в рамки, значит, заставляет нас подчиняться тому, чему мы иногда не хотим подчиняться.
Вот тут самое главное, да, что это позволяет нам не только дать обществу существовать. Если каждый принимает эти правила, общество процветает и существует элементарно, uh-huh. а не война всех со всеми. Вот, это первое благо. А второе благо, вот тут уже более глубокий момент, мы делаем это ради чего-то более высокого. То есть закон мое, он выражает, в общем-то, любовь к другому. То есть если взять в сухом остатке основную идею закона, это любить другого. Не воруй, накажут, да, если пока не понимаешь, что это любовь, накажут.
Угу.
Вот там, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать. Не пожелай ничего у ближнего своего, не убий и так далее. Но христианство, когда ставит закон на свое место, оно еще открывает следующее. Вот, на мой взгляд, вот в этих словах Павла в 7 и 8 главе Римлянам, что благодарение Богу, что тот же самый по плоти, я теперь могу жить по духу. А он показывает, что на самом деле наша свобода и наше становление, оно происходит не снаружи, а сначала внутри. То есть получается, что я внешним образом становлюсь рабом, я не проявляю себя через свою свободу, через нарушение закона. Потому что есть такая альтернатива. Люди только такое видят. Или ты соблюдаешь закон, или ты нарушаешь его.
Ну, или бунт, или покорность. Да,
бунт или покорность.
Как у Дитриха.
Камю, да, или у Банхёфера.
Да.
Вот, то есть вот люди видят только это. Или так, или так. Но есть еще третий путь, это вот, который открывает христианство, это уйти внутрь себя, уйти в свои личные отношения с Богом, уйти в создание себя, и потом, создав что-то в себе, ты можешь этим творчески делиться с другими. То есть я могу теперь жить по духу. Дух — это то, что находится внутри, Павел говорит, да, могу жить по духу. Опять же, буква убивает, Христос говорит, дух животворит. То есть, на самом деле, альтернативы не вот эти вот, нарушение закона или соблюдение закона, а соблюдение закона при том, что ты уходишь внутрь себя. Ты не проявляешь, ты как бы не стремишься утвердиться за счет там, нарушения закона, вот как часто это бывает, вот свою свободу утвердить. Вот. А ты уходишь в творчество. И вот здесь закон, получается, это такая плотина, которая русло твоих страстей, твоей энергии создает русло для твоих страстей, для твоей энергии. И вот здесь уже появляется идея монашества, идея сублимации. Вот у Максима Исповедника вот это очень четко прослеживается, что Бог каждому из нас дал энергию, и он причем называет ее эрос, как ни странно. Вот это глубокий момент, он говорит, энергия одна.
Не, потому что она через чувственную часть приходит.
Да? Нет, она просто на уровне биологическом, она проявляется чувственно, а на уровне личности она проявляется через стремление к святости. Угу. Вот такая идея. То есть получается, энергия одна, это энергия, это устремление к полноте жизни. Вот. И каждое творение стремится, дерево вырасти стремится, раскинуть свою крону побольше, чтобы солнечный свет получить. Животное стремится размножиться. Вот на этом уровне эрос действует так. А личность стремится уподобиться Богу. И вот тогда он приходит к идее сублимации. Это еще задолго до Фрейда. Угу. Вот монашество восточное приходит к идее сублимации. Если я ограничиваю себя в страстях своих, в проявлении таком необузданном. Зачем, помнишь, как в Ветхом Завете, зачем тебе сын мой, чтобы воды твои текли по площадям? Помнишь, такая красивая в притчах? Вот, то есть вот беспорядочная жизнь — это когда воды твои текут по площадям, а это засушливое место, да, это полупустыня такая, Израиль, Палестина. То есть когда у тебя энергия ограничена...
Зачем растрачиваться? Вот. Да. Зачем ты растрачиваешь то, что очень важно, что очень дорого, да?
Да. И на самом деле у нас одна энергия, она едина. Это по Максиму Исповеднику, это энергия эроса, которая на биологическом уровне требует размножения, а на уровне личности требует святости. И вот для того, чтобы перейти, пустить эту энергию на становление своей личности, на святость, нужно ограничить себя в размножении и в других инстинктивных проявлениях этой энергии. Вот. То есть закон таким образом, он позволяет на индивидуальном уровне ограничить себя для чего-то большего. Но нам нужно понимать, для чего большего мы себя ограничиваем. То есть нам нужно устремиться к чему-то больше, чем ты сам. И для этого нужен пример. Вот в книге Бориса Вышеславцева «Этика преображенного эроса», может быть, как-нибудь отдельно о ней поговорим, замечательная книга. Вот он там как раз и говорит, что в центре Нового Завета лежит образ, к которому человек устремляется. Это образ Спасителя, образ Христа, который сам себя называет образом Бога невидимого. Угу. То есть Бога не видел никто никогда, а вот Христа мы видим, как он себя проявлял, как совершенный человек, как человек, в котором ты при самом придирчивом взгляде не можешь обнаружить ни корысти, ни черствости, да, там, ни какого-то превозношения, ни невроза какого-то, да, надломленности обычно человеческой. То есть это гармоничная личность, непосредственно любящая. И вот когда поставишь в центр своего устремления конкретный образ, то вот эта энергия может устремиться туда. Вот ради того, чтобы уподобиться ему, стать подобным ему в переживаниях, в поступках и так далее, вот стоит ужать себя в других проявлениях. Вот. И это в каком-то смысле закон. Но закон, который принимается добровольно, не ради общественного блага, а уже ради своего собственного блага, ради того, чтобы стать большим, чем ты есть сейчас. Угу. Вот так бы я ответил.
Угу. У нас есть комментарий. Ольга написала: «Спасибо, всегда с удовольствием смотрю эфир с этим гостем».
Спасибо.
Вячеслав, мы поэтому приглашаем. Валерия я приглашаю, потому что беседы с ним и на такие темы очень важные происходят, и касающиеся нас, нашей духовной жизни. Вячеслав написал: «Здравствуйте, дорогие друзья, хорошего благословенного общения». Спасибо, друзья. Вы пишите, пожалуйста, как вы считаете, вот что для вас важнее, соблюдение правил или свобода? Вот что важнее для вас, и нужны ли правила, если человек сам осознает себя свободным человеком и ответственным человеком, нужны ли ему правила для того, чтобы вступать в коммуникацию с другими людьми, общаться, да, вот быть частью общественного процесса какого-то, да? Пишите нам, пожалуйста. Напоминаю, что у меня в гостях Валерий Брусак, богослов, преподаватель. Валера, как ты думаешь, вот как благодать и милость Бога могут повлиять на нашу жизнь, вообще на жизнь человеческую, на человеческую жизнь, на наши жизненные выборы, на наше формирование личности, в конце концов?
Очень хороший вопрос, да. Вот в свое время, мне было, наверное, лет 19-20, я находился вот один в пустой квартире и читал Лютера. Это вот из «Жизни замечательных людей» из серии, да, о Лютере. И вот тогда я пережил опыт. И
вот это вот, которые издавали там, значит, биографии выдающихся личностей.
Вот из Павленкова, библиотека Павленко.
А, да, ну да.
Вот, а потом ЖЗЛ это стало. Угу. Так вот, там подробно, это основано было на автобиографии Лютера, да, и вот я тогда понял одну глубокую истину, которой бы хотел поделиться. Я вдруг ощутил себя висящим в пустоте, вот, когда попытался вот выйти на контакт с Богом, такой, ухватить его, так скажем. То есть Бога ухватить так, чтобы быть уверенным, что все будет хорошо со мной. То есть вот это вот... боязнь гибели, боязнь какого-то вечной оставленности, да. Я вот читая книгу о Лютере, вдруг понял, что невозможно никак ухватить Бога. То есть мы не можем сделать ничего, чтобы привлекло Бога к нам. И вот когда вдруг на этом фоне осознаешь, что Бог сам явился, не мы его привлекли, а он решил, он возлюбил нас прежде, вот, в душе происходит следующее. Ты вдруг успокаиваешься. Вот когда ты понимаешь, что Бог тебя возлюбил без твоих усилий, без твоих стараний и попыток его ухватить, ты приобретаешь какой-то внутренний огромный такой вселенского масштаба покой, уже полная успокоенность в этом смысле. Но это дается по вере. Наверное, одного без другого не бывает. Не осознав свою отчужденность, не осознав того, что ты бессилен Бога привлечь к себе, трудно потом осознать, какова великое значение его любви, его милости и его инициативы. То, что он прежде нас возлюбил, и он пришел. Вот у меня это сошлось. И, наверное, об этом Христос говорит, что мир мой я принес вам. Да? То есть, на самом деле, мир и покой — это первое, что происходит благодаря вере. А вера основана на событии Христа. То есть, когда ты видишь, что еще мы ничего не сделали, а Он пошел за нас на крест, вот, и дальше Он тоже ничего не предпринимает, чтобы мы обязательно приняли Его жертву, вот, это добровольно происходит. Но Он все сделал для этого, и образ Его любви — это крест. Вот это мою, например, бунтарскую душу подкупило сразу. То есть, как только я это осознал, а у меня все детство это было такое протестное поведение, угу. Вот я постоянно утверждал себя именно через нарушение закона, вот скажем так, мне не нравилось ни школьные правила, ни еще что-то такое. Я вообще не мог это понять, на основании чего ко мне к такому вот предъявляют какие-то требования. А вот когда Бог открыл свою любовь и предложил принять ее, вот тут я уже ее принял, потому что во мне произошло вот это изменение. Я вдруг понял, что такое бескорыстие, что такое настоящая любовь. И вот дальше, я думаю, что именно с этого начинается становление личности, вот духовное какое-то становление, с момента бескорыстия. То есть если ты бескорыстие видишь в Боге, вот, и явление милости, в тебе ответно пробуждается вот что-то подобное. Бескорыстие, милость. К самому себе, во-первых, ты начинаешь принимать самого себя, потому что принять себя трудно. Когда
ну,
ты...
это правда.
Да?
Правда, потому вот. Что мы очень противоречивы, вот. Мы раздираем и противоречим.
Да. И наша совесть — это, кстати, деспот. Вот. Очень трудно соответствовать всегда чему-то, да. И когда Бог нас принял, то у тебя нет основания себя не принимать. Это вот первое. Mm-hmm. Это такое исцеляющее действие. Вот. И после этого исцеления у тебя появляются силы. Это вот как был сосуд треснутый, и вода вытекала. А он взял его и залатал своей любовью, да? И у тебя вода теперь сохраняется, у тебя появляется ресурс какой-то внутренний. А когда появляется ресурс, после этого ты можешь начать соответствовать чему-то. Ну, не просто потому, что хочешь соответствовать, а это произвольно происходит. как бы автоматически. Если ты принят, ты начинаешь принимать других. И вот тут у Лютера есть такая закономерность. У него есть статья о вере. Она так и называется. О вере. У него такие короткие названия у некоторых статей. Так вот, он там говорит, что не дела предшествуют вере, а вера предшествует делам. Вера в то, что ты принят Богом, меняет тебя, и ты начинаешь делать в отношении других, поступать так же, как Бог поступил в отношении тебя. Вот. То есть это происходит органично, без каких-то усилий. Вот когда Христос говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое». А иго — это, в общем, ярмо. Это ну, то,
да,
что
да,
человек...
Это тяжелый груз. Да?
Тяжелый груз. Да. «А возьмите иго мое, ибо иго мое благо, и бремя мое, которое легко». То есть, на самом деле, мне кажется, что христианство — это такой путь, который, ну, самый легкий из возможных. То есть он не требует от человека насилия над собой. Он требует от человека просто принятия божественной милости, вот с этого все начинается, и принятия себя. Если ты на самом деле принял милость и на самом деле принял себя, ты по-другому начинаешь относиться к людям. Вот, без, не ломая себя через коленку, там, не волевыми усилиями, а через свои изменения. Вот, вот наверное, так отвечу.
Да, нам написала Алика: «Пока не поняла тему, прослушала начало». Здравствуйте. Сразу я тогда повторю тему нашу. Вера в Бога — это набор правил или жизнь в свободе? Как разобраться, что такое духовная жизнь, и какая разница между жизнью по законам и заповедям и жизнью в благодати? Вот это тема нашего сегодняшнего эфира. И Алика еще написала: «Ассоциация темы диалога в искусстве Сикстинская капелла. Отражение закона было описано во фресках с хорошим госаппаратом управления народом и плохим, и наглядно иллюстрирует, есть ли свет высшего разума в тех, кто загоны создает, или он потерян». Вот написала Валька. Да, спасибо, друзья. Ну, присоединяйтесь, друзья, пишите нам в комментариях, что для вас важнее, соблюдение правил и свобода или свобода, и, собственно говоря, противоречит ли вот ограничение, правило тому, что вот проявление меня как свободной личности. Напишите, как вы считаете. Филипп Янси писал: «В самом деле, как мы могли бы испытать благодать вообще, кроме как из-за наших недостатков?» Значит, считает Филипп Янси. Скажи, Валер, как ты думаешь, как вообще Бог проявляет себя в мире? Закон и милость — это проявление Бога по отношению к нам? И тогда почему вот они такие, иногда кажется, что вот они, скажем, ограничивающие, да? Но еще у нас есть комментарий, еще там, прочитаю комментарий, да? Если что, я повторю вопрос.
Хорошо.
Да? Ольга написала: «Как вот найти этот баланс между правилами и свободой? Ведь совсем свобода и вседозволенность может снести крышу и превратить Бога в такого себе друга, которого можно похлопать по плечу, а правила превратить в фарисея». И фарисея, и фарисейство, да?
И именно вот я на комментарий Ольги отвечу. Именно поэтому Христос и говорит: «Ищите». То есть этот путь находится индивидуально. То есть я думаю, что вот эти, помнишь, пространные, широкие врата, ведущие в погибель, и узок путь, ведущий в жизнь вечную. Вот я задумался над этим, а между чем и чем этот узкий путь? И пришел к выводу, что это между законом и благодатью. Если ты уйдешь в закон, буква убивает, она мертвит. Ты не можешь закон соблюдать от чистого сердца, если не соблюдаешь ради него самого. То есть сам по себе закон — это, ну, это люди-зануды, ботаники, это человек в футляре, вот такой персонаж, да? Это закон, такой, закон, да, который мертвит, такой, да? Да, который мертвит. То есть, в принципе, через закон можно в погибель уйти. Это о чем Христос и говорит фарисеям и книжникам, что вы идете в погибель. Вы гробы окрашены, полны всякого там мертвечины внутри, да? А снаружи подбеленные, красивые. То есть можно уйти таким образом в погибель. А вторая крайность — это можно уйти в грех через нарушение закона. То есть, на мой взгляд, как раз узкий путь — это совместить, вот эта задача творческая, она, я не могу пересказать и дать инструкцию, как это делается, да, это ты должен добровольно, в каком-то смысле, осознанно взять на себя исполнение закона, но ради Христа, ради уже любви к Богу и ради любви к ближнему, потому что закон, в конце концов, выражает любовь к ближнему. Поступая по закону, ты поступаешь по любви. Угу. Вот. Но при этом понимать, что ты делаешь это, ну, вынести это, как бы выстрадать это, сделать это добровольно. Только тогда можно исполнять закон для спасения. Если ты ради каких-то других, бывает, закон исполняют ради самоутверждения. Вот как делали фарисеи, они пытались утвердить, как Павел говорит, собственную праведность. Вот это гибельно. Утверждение собственного «я», пытаясь как бы исполнить закон, это гибель себя. А вот ради Бога можно исполнять закон, ради ближнего можно исполнять закон. Ты себя ограничиваешь ради него, ради них. И начинаешь жить уже их... Ведь что такое ограничение нас? Это позволение ближнему жить лучше. Когда я себя ограничиваю, я даю это ближнему как бы. То есть я открываю другие возможности перед ближним. Я мог бы сам вот что-то, а я ограничил и предоставил это ближнему. Вот. И через исполнение закона ради любви мы утверждаем духовную жизнь. Вот. Не просто закон ради закона, а уже ради ближнего, ради Бога. И дальше еще есть такой тонкий момент, что так как закон — это средняя норма, то она, ну, не универсальна, она не всегда совпадает с ситуацией и со мной. Вот много случаев есть в Евангелии, когда Христос с точки зрения фарисеев формально, при формальном подходе нарушает закон. Исцеление в субботу. Да? Вот, то есть человек страдал много лет, мог бы еще один день пострадать, как говорят фарисеи. Угу. Да? А он исцеляет его в субботу. Дальше. Ученики трут в субботу зерно и кушают его, а любая работа запрещена. А Христос указывает на пример Ветхого Завета, когда Давид пришел в храм и в нарушение всех законов там, да, либо предложение съел в храме. А это было абсолютное табу.
Для священников.
Да, это было табу, за которое смерть полагалась. Вот. И он указывает, вы же принимаете Давида, а вот он так поступил. И дальше Христос говорит, что не человек для закона, человек не функция закона, не закон выше, да, а закон для человека. То есть получается, с творческой точки зрения, я такую речь, ну как бы тезис скажу такой тонкий, да, но с творческой точки зрения ты должен понимать ограниченность закона, что в каких-то ситуациях он не работает. И ты должен найти более глубокое основание или для исполнения его, или для нарушения его. Вот Христос находил для исцеления в субботу, он нарушал закон, вот, формальный, да. Там, когда проголодались, кушал, потому что высшая ценность человек, а не просто исполнение закона. Вот, и так далее, и так далее. То есть найти более глубокие основания и творчески смотреть на закон. Вот.
Угу. Закон и правила — то, что помогает взаимодействовать друг с другом, да? А как это тогда влияет на нашу личность, наше развитие?
Игорь, извини, ты до этого еще
давай
вопрос.
Но, в принципе, ты ответил, по сути, закон, что закон и милость — это проявление Бога, ну, то есть как Бог проявляет себя в мире тогда? Через закон и милость?
Вот да? Я хотел бы ответить более подробно. Угу. То есть с богословской точки зрения Бог проявляет себя в трех реальностях. Это в реальности природы, через законы природы, против которых не пойдешь, да, тяготение, химические процессы там и так далее, биологические процессы, это все на своем месте. А закон социума — это когда Бог дает закон для того, чтобы сформировать общество. Вот народу Божьему на горе Синай он повелевает, вот 10 заповедей дает, которые потом более подробно там в 613 превращаются, да, каких-то инструкций конкретных, вот. А третий уровень открытия Бога — это индивидуальный уровень внутреннего откровения. Это уже благодаря Новому Завету. Вот в Новом Завете Христос обращен уже не к народу, а к индивиду, как я говорил до этого. И обращение-то еще раскрывается в пришествии Духа Святого на землю. То есть мы знаем, можно условно разделить, ну как бы, действие Троицы на три таких периода откровения, да, Ветхий Завет как бы часто ассоциируется с Отцом, это вот явление в стихиях, гром, молния, огонь, дым, вот, разверзается море там. Вот, и там закон, то есть дается закон, который нужно соблюдать. Там же дается закон для общества. Иисус Христос — это переходное откровение Бога. То есть это по плоти, внешним образом, это самое близкое для нас и доступное понимание Бога. Он был таким же, как мы, и ходил вместе с нами, апостол Павел.
Как человек, да.
Да. То есть он как бы, ну, стал человеком, да, и слово стало плотью, и обитало с нами, и мы видели славу его, угу. Это вот на горе Преображения, да. То есть он, сохраняя свою божественность, был одним из нас. Вот, да, это
при этом мы были очевидцами его величия.
Да, да. То
есть видели сразу и божественность, и да, человечность.
Да, да, Боже. И это, в общем-то, лежит в основе христианства, богочеловечность Христа, да. То есть безграничный Бог стал человеком, но не ограничил себя, да, этим. Вот. И дальше Христос говорит, что я пришел для того, чтобы свести огонь с неба. То есть лучше мне уйти, он говорит. То есть это то, что я рядом с вами, это хорошо, но это еще не все. Может быть, еще лучшее состояние. Лучше мне уйти к Отцу, и тогда я умолю, и Отец пришлет вам другого утешителя, Духа Святого. Почему это лучше? Потому что теперь на индивидуальном уровне мы можем иметь общение с Богом. Все-таки, когда Христос был отдельной личностью, он все-таки был отчужден от человека еще, он не был внутри человека, да, вот, и мы видим, какая метаморфоза, какие изменения происходят в учениках после Дня Пятидесятницы. Если до этого они в страхе разбежались, если до этого они не верили в воскресение даже Христа, вот, Фома, там, да, Петр, они все как бы не могли принять, то после сошествия Духа внутренне они изменились. Они стали мужественными, твердыми, открытыми, любящими, преданными Богу. Они все за Него пострадали. Или были избиты часто. Там, апостол Павел несколько раз, да, подвергался избиению. И умерли. Только апостол Иоанн своей смертью умер. Остальные были казнены за Христа. То есть внутреннее преображение личности произошло благодаря третьему уровню откровения. Это тому самому закону, который написан на плотяных скрижалях сердца. То есть теперь ты уже, благодаря пришествию Духа Святого внутрь человека, ты уже не отчужден от Бога. Он для тебя не внешнее, не природа, не проявление через природу и даже не проявление через личность Христа, а уже проявление твое внутреннее, у тебя внутри неотчужденное. Вот на этих трех уровнях есть определенное проявление Бога, там, угу, определенный закон. И вот чем хорошо последнее, да, третье проявление Бога, ты это принимаешь добровольно, и ты исполняешь это как свое. То есть, и когда ты водим Духом Святым, ты даже не поймешь, это твое или это не твое. Вот настолько это тонко. Ты понимаешь, что это твое лучшее состояние, но оно от тебя не отчуждено. Вот. Это Бог, который действует внутри, в сердце человека. Вот этот уровень открывается каждому человеку.
Угу. Ну, как тогда это влияет на нашу личность, наше развитие, да, если закон и правила — это то, что помогает взаимодействовать друг с другом, а при этом закон ограничивает, как это на нас влияет?
Ну, закон остается на своем месте, да, то есть, но появляется другое содержание жизни. То есть ты, закон уже не является ограничением для тебя. Потому что, кстати, Христос говорит ученикам, что вы не сможете войти в Царствие Небесное, если ваше, как это он сказал, если не превзойдете по праведности книжников и фарисеев. То есть книжники и фарисеи исполняли закон очень скрупулезно. А он требует от своих последователей, Спаситель, да, чтобы мы превзошли. Значит, закон остается на своем месте, а еще появляется еще более высокая планка, которую мы достигаем и исполняем, которая превышает закон. То есть мы уже не рассматриваем, нарушить закон или нет. Он остается как основание, без сомнения, его надо исполнять. Но есть еще что-то более высокое, которое предъявляет нам большие требования, чем просто исполнение закона. Вот. И этот уровень, причем не тяжелый, так как Христос говорит, бремя мое благо, иго мое легко, это не тяжелый уровень, потому что, вот, опять же, возвращаясь к теме благодати, милости, мы получаем поддержку от Него. То есть как только мы заводим свой автомобиль, он уже едет и он уже работает. Главное усилие, которое нам нужно предложить, это вот запустить процесс. Вот. А потом уже дальше, в принципе, легко. Самое тяжелое — оставить что-то, да, запустить процесс — Но Бог дальше поможет своей милостью и благодатью. Это не как в буддизме, ты все делаешь сам. А теперь ты все уже делаешь с Богом, с Его помощью.
А что, ну, у нас не так много времени осталось, буквально 5 минут. Скажи мне, что значит жить по благодати? Потому что часто из уст христиан, христианских проповедников слышно, мы живем по благодати, благодатью мы спасены и так далее. Да? Еще благодатью мы спасены, мы еще как-то понимаем, да, потому что, ну, не по делам. Не потому что мы такие стремились, не потому что мы такие Рахметовы, значит, спали на гвоздях, так сказать, железный характер выковали, при этом там ненавидим своих ближних и превозносимся, и снобы еще такие, да. А что значит жить под благодать? Как разобраться, что такое духовная жизнь настоящая?
Вот, на мой взгляд, я из своего опыта скажу. На мой взгляд, жить по благодати — это значит жить в соответствии со своими желаниями, которые уже освящены. То есть твои желания, твои реакции, твои переживания, твои цели уже соответствуют целям Божьим. Вот это жизнь по благодати. Но для того, чтобы это так произошло, ну, нужно пройти определенный путь борений, да? Определенный путь подчинения себя Богу. Можно даже так сказать, угашение или порабощение своего «я». Вот «я», собственное «я», собственное «эго» — это очень серьезный противник. Вот мне кажется, что когда Христос в молитве «Отче наш» предлагает молиться «И избави нас от лукавого», это вот отсылка к этому «я». Вот это лукавое, увертливое, деспотичное «я», которое во всех событиях видит тебя, вот все, что с тобой происходит, обязательно должно быть для тебя. Вот если поборешь это, то начнешь жить по благодати. То есть твои желания, твои стремления, твои цели, твои переживания будут соответствовать божественным. Вот. Но это, опять же, ищите и найдете. Это надо найти. Вот. И я в процессе. Но я уже нашел сам секрет духовной жизни. То есть это жизнь, которая не отчуждена от тебя. Это не исполнение чужой воли. Это исполнение своей воли, которая подчинена божественной, причем подчинена добровольно, с любовью к Богу. Не просто ты себя через колено ломаешь, а ты понимаешь, что Бог — это высшее существо, которое к тебе относится с милостью, которое желает твоего развития, вот, которое содействует тебе во всем. И поэтому нет никаких препятствий, чтобы ему отказывать. Наоборот, лучше развиться в какую-то большую меру, вот, исполняя его волю, устремляясь к нему.
То есть, по сути, синергия, вообще наша духовная жизнь — это синергия человека и Бога.
Да, да, да.
Вот это взаимодействие.
Добровольная синергия, которая не противоречит тебе, не устраняет тебя. Устраняет худшего тебя, твое «я», но открывает лучшего тебя в Боге.
Вот. Да, Алика нам написала. То есть свобода выбора в синергии, постоянном осознании собственной неидеальности — законы для меня — это чистая модель, но лишенная души и совести.
Да, так и есть.
Они возможны только в любви, то есть в Боге.
Да, да.
Да, я думаю, что это очень важно, и мне кажется, что, ну, самое важное понимать, нам очень сложно понять, как мы, там, человек, порабощенный грехом, да, может быть в синергии с Богом. Да, и понятно, что это движение Бога к нам, да.
Вот это... и ответное движение, да, из благодарности, да, наверное.
И мне кажется, об этом очень хорошо написал апостол Павел. Там все наверняка знают это место, кто читал Новый Завет, послание Галатам, 5 глава, когда он пишет о плоде Духа, да, дела плоти известны. Плод же Духа, да, это 5 глава, с 22 стиха. Плод же Духа — любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Вот ты заметил, что в этом, значит, в этом перечислении Павел не исключает проявление греховной природы, да? Но он говорит, что если мы будем руководствоваться плодом Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, что значит благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, таковых нет закона. И поэтому не будем тщеславиться, то есть то, что, ну, как бы питает мое «я», да, тщеславие, друг друга раздражать, мы, значит, свое раздражение, свои какие-то недостатки видим, пытаемся там компенсировать за счет другого человека и друг другу завидовать. То есть все время быть в том, что ну вот я все время мне не то, все мне мало, да. А как бы Дух Святой наполняет нас и делает нас способными вот чувствовать полноту, да, да. Вот удовлетворенность. Ну что ж, друзья, мне кажется, сегодня хорошая была беседа о законе благодати. Казалось бы, такая очень касающаяся только христиан, на самом деле, касается каждого человека, потому что все мы через это проходим. У меня в гостях был богослов-преподаватель Валерий Бурсак. Каждую пятницу в 12:00 в программе «Б» мы говорим о самых важных вопросах человеческой жизни, о том, как Библия помогает нам их решать. До свидания, да благословит вас Господь.
Всего доброго.